Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Темы свободы». В России в воскресенье отмечали День народного единства. В этот день в стране традиционно проходят официальные праздничные мероприятия и акции различных политических сил, самыми заметными из которых в последние годы были манифестации националистов под названием «Русский марш». Это стало темой обсуждения обозревателя «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой с докторантом Института антропологии Российской академии наук Дмитрием Громовым, аспирантом Высшей школы экономики, сотрудником проекта «Этнологические проблемы в России» благосфере Сергеем Простаковым и руководителем проекта, профессором Высшей школы экономики Эмилем Паином.
Прежде чем начать сегодняшний разговор, хочется напомнить всем нам и слушателям о существовании двух таких статей в Конституции Российской Федерации, как статья 28, которая каждому гарантирует свободу совести, и статья 29, которая каждому гарантирует свободу мысли и слова, но при этом особо оговаривает, что в Российской Федерации не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. И вот, несмотря на такие установки Российской Конституции, тем не менее в России существуют националистические, вполне себе легальные движения и объединения, которых называют мягкими националистами. Они не призывают идти и громить инородцев, но, тем не менее, пытаются насадить в головы своим единомышленникам вот эти вот идеи вполне себе экстремистского характера. И первый вопрос я хочу в этой связи адресовать как раз Эмилю Паину. Эмиль Абрамович, с вашей точки зрения, насколько вообще легально и насколько в правовом поле находятся русские националисты, так называемые?
Ну, это вопрос непростой. С одной стороны, появление таких групп неизбежно в постимперском обществе. Не было таких постимперских обществ, в которых не появлялись националистические движения. Вообще форма сознания гражданское для таких обществ крайне слабо представлена, и поэтому так называемое примордиальное сознание здесь высоко вероятно и даже преобладает. Поэтому национализм всегда в постимперских обществах был, и он проявился и в России, при этом он нарастает. Сегодня тенденция такова, что, по крайней мере, по результатам нашего исследования, о котором мы говорили, что умеренный национализм преобладает над экстремистом. Тот национализм, который хочет быть, ну, в большей или меньшей мере в правовом поле, хотя и выступает против известной 282 статьи, он сегодня, на наш взгляд, преобладает.
Поясните мне тогда, пожалуйста, чем обычный национализм отличается от национализма мягкого, так сказать. Вообще, вот мне, как ребенку, воспитанному еще в Советском Союзе, довольно странно это понять, потому что нам тогда в голову вкладывали, что фашизм – это плохо, национализм – это плохо, и что это, в принципе, все даже не то чтобы плохо, это еще и незаконно. Сейчас появляются разговоры о так называемом мягком национализме. Вот с вашей точки зрения, Дмитрий, вообще допустимы ли такие формулировки, и что в таком случае считать вот так называемым мягким национализмом?
Ну, прежде всего, помимо процитированного вами закона Конституции, есть еще определенные правовые ограничения, связанные с экстремистской деятельностью. То есть в ультраправых организациях есть более радикальные, которые предполагают именно такое жесткое решение национальных вопросов, и более мягкие, которые, в принципе, действуют в правовом ключе.
А как можно действовать в правовом ключе? Я просто хочу понять, у меня это в голове не укладывается. Как можно действовать в правовом ключе? правовом ключе, исповедуя националистические идеи. Что для этого нужно? Просто законодательно, что ли, закреплять возможность делить людей на какие-то группы по признакам их национальности?
Примером создания организации в правовом поле является создание движения против нелегальной иммиграции. То есть в данном случае организация ставит себе целью не межнациональную борьбу как таковую.
Официальные цели.
А ограничение незаконной иммиграции. То есть у них, конечно, есть свои представления о том, как должны строиться межнациональные отношения, но форма их борьбы, форма, которую они предлагают, она действительно, в принципе, не противоречит закону.
То есть при этом...
речь идет об ограничении, не официальной иммиграции.
То есть при этом они остаются как бы в рамках закона. Да, потому, да, поскольку ведут переговоры с органами власти, не прибегают к насилию.
Да, они остаются в рамках закона, и, в принципе, вот уже много лет они существуют, они подтянули на себя большое количество ультраправой, скажем, молодежи, вообще людей, настроенных ультраправо. Но, соответственно, эти люди уже действуют менее агрессивно и, по крайней мере, снижается какое-то вот напряжение, которое могло бы быть более серьезным.
У меня перед глазами лежит доклад информационно-аналитического центра «Сова» о крайне правых в России в 2012 году. Этот доклад вышел буквально вот в середине октября, и автор доклада Александр Верховский, в частности, обращает внимание на то, что сейчас в России, если, в принципе, и говорить о националистах, то нужно говорить только о радикальном крыле ультраправого движения, потому что в, так скажем, официальной политике националистические партии не представлены. Их не допускают ни к выборам, ни к каким-то демократическим институтам, и, соответственно, они уходят в подполье и начинают работать такими радикальными какими-то методами. С вашей точки зрения, Сергей, почему так происходит? Вот когда вы проводили исследования о проблемах этнополитических в российской благосфере, наметились вот эти тенденции к объединению, не скажем, тайному и подпольному, но внутри социальных сетей, внутри благосферы?
Объединение абсолютно наметилось. Нами исследовалось, так сказать, самые посещаемые, самые крупные националистические сообщества в социальной сети ВКонтакте, и выясняется очень интересная тенденция, что большинство националистов избегает любых вопросов, по которым могут возникнуть политические расхождения.
То есть?
Ну, то есть, например, православие практически исключается из публичных дискуссий,
Это внутри себя, когда они обсуждают?
Да, абсолютно исключаются проблемы советского прошлого, Сталина, но при этом идет абсолютная консолидация по некоторым фобиям, так сказать, такой националистический минимум идеологически русского националиста – это кавказофобия, мигрантофобия, исламофобия, в какой-то степени западофобия. И все это не имеет выраженной такой основы, которая говорит о том, кто же есть на самом деле русский. Эти вопросы вообще избегаются. Абсолютно негативно идет самоидентификация через врагов. Вот у нас есть враги, мы против них боремся, поэтому мы условно и можем являться националистом. Однако само по себе горизонтальное объединение происходит еще по неполитическим принципам. Например, пропаганда здорового образа жизни, так называемого ЗОЖ, среди низового уровня молодые националисты, которых, собственно, Алексей Маркович Верховский пишет, что он происходит на горизонтальном уровне, и эти молодые люди от 16 до 20 лет объединяются вокруг поддержания здорового образа жизни, устраивают русские пробежки, причем устраиваются по всему миру. То есть я видел встречи, которые проводились в Лиссабоне, на Тайване, в Сингапуре проводят. Там люди, обозначая себя как русские националисты, с имперскими флагами бегают по улицам. В этом смысле исключение вот этих идей политических, оно понятно, потому что...
Почему?
Потому что национализм был выключен из политического поля изначально, да, может даже статью вот из Конституции привести, то есть как бы изначально документ основной наш не рекомендует националистические партии в политику, а дальше происходит следующее, что государство борется в течение 20 лет, и национализм, проблемы которого не решаются, проблемы национализма просто забиваются вглубь, они начинают принимать иные формы, не политические. Собственно, ЗОЖ и есть неполитическая форма национализма. Вопрос в том, что она может перейти в политическую, это отдельный вопрос.
Эмиль Абрамович, с вашей точки зрения все-таки, почему сейчас националисты избегают каких-то дискуссий, которые могут привести их ко внутреннему конфликту? Вот то, о чем говорил Сергей Простаков. Не обсуждаются темы религии, в частности православия, Югославии, не обсуждаются темы Сталина, развала Советского Союза и некоторые иные. Для чего националисты так держатся за вот этот вот шаткий мир, если можно так выразиться?
Ну, он не такой уж шаткий, и Сергей уже объяснил, почему. Скорее, надо было бы спросить, почему другие группы, ну, скажем, либеральные, которые мы тоже изучали, вовсе не держатся за шаткий мир и не стремятся найти консенсус. Тогда как другие группы, скажем, левые и те же националисты, осознают то, что сегодня только объединенными усилиями они смогут каким-то образом стать частью политического спектра, они смогут каким-то образом влиять на власть, добиваясь своих целей. Так что здесь это все вполне рационально. Есть вопрос более широкий, который вы задали. Нужно ли их загонять под поле, или лучше дать возможность им проявляться в легальной сфере, ну, как, например, на Украине, где националистическая партия вошла в парламент. Должен вам сказать, что опыт постсоциалистических стран показывает, что в большинстве из них националистические партии легализованы, входят в парламент, а в некоторых случаях возглавляли и правительство. Правительство, скажем, Качинского было в значительной мере националистическим. Вопрос о том, нравится мне или не нравится, совершенно другой. Мне не нравится национализм, я не разделяю его убеждений. Но я уверен, что легальный и стремящийся в этих случаях к умеренности национализм неизмеримо лучше агрессивного, радикального, подпольного.
Марьяна Тарачешникова беседовала с докторантом Института антропологии Российской академии наук Дмитрием Громовым, аспирантом Высшей школы экономики, сотрудником проекта «Этнологические проблемы в российской благосфере» Сергеем Простаковым и руководителем проекта, профессором Высшей школы экономики Эмилем Файном. В России продолжаются судебные процессы по делам оппозиционных активистов, которые привели к тому, что оппозиция и правозащитники заговорили о волне преследований и давления со стороны властей. А о том, как события, связанные с протестным движением, освещаются на российских телеканалах, мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с телекритиком Славой Тарощиной.
В нашей передаче сегодня мы довольно много говорим о протестном движении, о событиях, связанных с ним. Если говорить об освещении вот всех этих событий в средствах массовой информации, на телевидении, конечно же, прежде всего, что можно сказать о стилистике подачи вот этих материалов?
Ну, я бы сказала так, что осенью уходят все краски, и одновременно они ушли, вот как-то все разом они ушли из телевизора. Телевизор стал черно-белым и требует такого же черно-белого мышления от людей по обе стороны экрана. Тут вот что интересно, что таблоидная эстетика, слив, вранье разнообразное, крупное, мелкое, оно ведь уже давно имеет в арсенале телевидения, особенно на НТВ, и мы неоднократно и здесь обсуждали эти темы. Но только сейчас эта вот гремучая смесь претендует на истину в последней инстанции и желательно судебным исходом. Ведь вспомним раньше Мочилова там прежних времен, несколько лет назад были крестные отцы, крестные батьки, батька 1, 2, 3, 4, там 5, 6 бесконечно. Были дела в кепке, посвященные Лужкову. Но все это было только информационное сопровождение неких процессов, потому что в Лукашенко ничего не случилось, и, собственно, а все, что случилось с Лужковым, это случилось уже до этих программ, и, собственно, они подтверждали правоту этих деяний, скажем так. А теперь именно вот это разоблачение, повторяю, оно и формирует процесс, и причем анатомия протеста, самая известная из подобных программ на НТВ, это не единственная. Я бы сказала так, что агрессия на экране стала нормой. Люди в кадре перестали стесняться. Причем, что, конечно, всегда умиляет, это абсолютный возврат к агитпропу советских времен. Ну, так сказать, мало кто помнит, что это был за агитпроп, но мы имеем некий образ пропагандистской машины. Вот этот образ сегодня работает безупречно. Потому что все Мочилово на всех федеральных каналах, оно строится по одному и тому же принципу. И даже стилистические подачи очень близка. То есть главная задача – это уничтожение и дискредитация Координационного совета. Для этого растабуировано даже имя Навального, которое еще недавно в эфир вообще не пускали ни под каким соусом. А теперь, пожалуйста, если мы посмотрим, как на федеральных каналах вот подается выборы в Координационный совет, мы увидим кальку. Причем, если на Первом канале это делает Зейналова, по-дамски более не менее стеснительно, то что творит наш главный еще недавно европеец Дмитрий Киселев? Напомним, что он много лет назад первым открыл окно в Европу. Это было его название его программы. Так вот, сегодня этот европеец уже достиг каких-то немыслимых высот в искусстве замачивания врага в прямом эфире. Он теперь ведет программу «Вести недели». Это главная программа государственного канала «Россия». И не стесняется абсолютно в средствах, в частности, сюжета «Развожаеве». Ну, мало того, что там были уже эти пресловутые кошки, которые мучил Развожаев, он еще обнаружил какого-то квейца, если не ошибаюсь, шейха, дочерью которого был роман у Развожаева. Якобы вот все его беды именно из-за этого арабского шейха. Даже такие лучшие программы, а действительно программа Вадима Токменева «Центральное телевидение», она еще недавно была лучше не только на НТВ, но и на всем телевидении. К сожалению, все это уже завершилось в этом сезоне, но этого следовало ожидать рано или поздно. Без слез на Вадима Токменева невозможно смотреть, потому что, конечно, что бы мы ни говорили, это очень трудный такой душевный и духовный выбор, когда тебе в течение одного сезона нужно поменять знаки. Тем не менее, с этим выбором Токменев справился, он знаки решительно поменял, а заодно поменял и знаки талантливейший наш журналист Алексей Кудашов, который в рамках этой программы вел свои такие отдельные сюжеты. Он действительно художественно такой одаренный человек, постмодернист, эстет. Но тем не менее, сейчас он роется в навозной куче, и в этой навозной куче он ничего лучшего не отыскал, как потомственную ясновидящую, которая вот сообщила, что Навальный вообще скоро покинет страну, а у Дальцова вообще с ним случится непонятно что. Вот в эту пропагандистскую машину, в эту пропагандистскую вертикаль теперь очень рьяно и активно встроились люди из законодателей, люди из Госдумы. Вот это вот новое поколение Госдумы, она, конечно, потрясает воображение, потому что, по сути, это люди достаточно молодые, это представители так называемого непоротого поколения, и начинают они с чистого большевизма. Потому что старые лисы там Зюганов и Жириновский никогда не требовали, насколько я помню, ничего запретить. А эти требуют. А это требует, потому что, ну а зачем Познеру разрешать высказывать свое очень осторожное мнение и очень таких очень осторожных форматов, когда легче запретить, тем более, что у него 3 гражданства. Это, конечно, было бы смешно, если бы не было грустно в качестве тенденции. Вот не успел закончить господин, который мочил Познера, как тут же материализовался господин Деньгин, который считает, что нужно переформатировать весь эфир. Он будет этим заниматься лично и вообще побольше сельского хозяйства. Самое смешное, что этот контекст формируется накануне, буквально накануне открытия общественного телевидения, свободного, аналитичного, умного. И, понимаете, а как будут работать? Мне искренне жаль Лысенко, а что он будет с такими депутатами и с такими пропагандистами делать в эфире?
Ну, а как вы думаете, он будет противостоять вот этим тенденциям?
Я не знаю, понимаете, у нас же ничего не решает отдельный человек. Если машина будет работать, и машина запущена в ход свыше кремлевскими умельцами, то я не очень понимаю, как достаточно пожилой, достаточно осторожный человек Лысенко будет противостоять этому. Единственное, что он сможет сделать в таком контексте, это вообще не выходить в эфир. Вот и все.
Ну, правильно я вас понял, что вот эта машина запущена, и ее уже, на ваш взгляд, не остановить?
Нет, мне кажется, что сейчас такое время промежутка, что сейчас не случайно исчез Путин, ну, как бы из медийного пространства, то есть он где-то мелькает, но что-то такое, какие-то там проблемы есть. Так вот, мне кажется, что это не столько проблемы со здоровьем, это я не могу следить об этом, но это и проблемы внутреннего какого-то порядка, когда человек понимает, что что-то мы движемся не туда, просто нужно сделать паузу и оглянуться и понять, что происходит. Не случайно отменена прямая линия. И не только потому, что народу нечего сказать. Найдут, что сказать народу, найдут, кому пообещать елочку, кому платиться под Новый год. А вот именно, мне кажется, это такая пауза, которая нужна для обдумывания ситуации.
Это была телекритик Слава Тарощина. С ней беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Соединенных Штатах Америки 6 ноября состоятся президентские выборы. Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, прибывшие в США для наблюдения за выборами, столкнулись с неожиданным препятствием. Власти Техаса отказываются допустить их на избирательные участки, рассказывает Владимир Абаринов.
Соединенные Штаты приглашают на свои выборы наблюдателей ОБСЕ, начиная с 2002 года. До сих пор серьезных конфликтов между наблюдателями и чиновниками, занимающимися организацией выборов, не случалось. Но на этот раз Техас воспротивился присутствию наблюдателей на избирательных участках. Согласно техасскому закону, лица, не являющиеся ни избирателями, ни сотрудниками избирательных комиссий, не имеют права в день голосования приближаться к участкам ближе, чем на 100 футов. Это примерно 30,5 метров. Таким образом, власти ограждают избирателей от постороннего влияния. Граница обозначена красной линией на асфальте. Ее пересечение может повлечь за собой арест и уголовное преследование. Генеральный прокурор штата Техас Грег Эбботт, республиканец и активный сторонник Митта Ромни, в письме на имя главы миссии ОБСЕ нидерландского дипломата Дана Эвертса предупредил, что не потерпит нарушения наблюдателями закона. Эвертс пожаловался государственному секретарю США Хиллари Клинтон. Тогда Эбботт тоже написал ей и опубликовал текст послания на своем веб-сайте. Вот как он сам объясняет свою позицию в интервью обозревателю телекомпании Fox News Нейлу Кавуто, который сам, судя по его вопросу, питает излишнюю подозрительность к международным наблюдателям.
Это таинственная организация, что-то вроде коалиции сил. Чем они занимаются? Они приходят на избирательные участки, и что они собираются там делать?
В том-то и дело, что мы не знаем точно, что они собираются делать, потому и предупреждаем их. В штате Техас существуют законы, и мы ожидаем от международных организаций и их партнеров подчинения этим законам. Мы написали им, что если они не станут соблюдать наши законы, они подвергнутся уголовному преследованию. Но позвольте мне указать на еще одно обстоятельство. Вы говорили о том, что либеральные активисты каким-то образом связаны с этой организацией. На самом деле они встречались в апреле. Группа либеральных активистов, о которой вам следует знать, связана с опозорившейся организацией Acorn, которая занималась мошенничеством на выборах. Мы должны получить уверенность, что в Техасе не произойдет подобного мошенничества, и нас совершенно не волнуют претензии этой европейской организации, которая думает, что может приехать и наблюдать за выборами в штате.
В США остро стоит вопрос установления личности избирателя. С недавних пор ряд штатов, в том числе Техас, приняли более строгие законы, регулирующие эту процедуру, с тем, чтобы не допустить повторного голосования или голосования тех, кто не имеет на это права. Прокурору Эбботту известно, что ОБСЕ считает эту меру дискриминационной по отношению к представителям этнических меньшинств, зачастую не имеющим никакого удостоверения личности.
Эта международная команда полагает, что она может каким-то образом заменить собой Верховный суд США, который признал законы об установлении личности избирателя полностью соответствующими Конституции. Мы не знаем, на какое расстояние намерены приближаться эти так называемые наблюдатели. Если они собираются проверять, каким образом устанавливается личность избирателей, они должны подойти к избирательному участку ближе, чем на 100 футов, чтобы разглядеть, что там происходит. Если они подойдут ближе, чем на 100 футов, они совершат уголовное преступление в штате Техас, за которое мы намерены их наказать.
Официальный представитель Госдепартамента Виктория Нуланд вынуждена была неоднократно обращаться к этой теме на своих брифингах.
Вчера вы сказали, что власти Техаса, а именно генеральный прокурор, получили заверение в том, что ОБСЕ не будет делать ничего, чего, по мнению Техаса, они не должны делать. Но генеральный прокурор вчера сообщил госсекретарю Клинтон, что он никаких заверений не получал и что избирательный закон штата не позволяет представителям ОБСЕ приближаться к избирательным участкам ближе, чем на 100 футов. Представитель ОБСЕ заявил вчера, что они не смогут выполнить свою задачу, если им не будет позволено заходить в избирательные участки. И как же вы собираетесь урегулировать эту ситуацию?
Позвольте мне начать с того, что команда ОБСЕ уже находится в Техасе. Они вместе с техасскими властями работают над тем, чтобы найти решение, которое было бы приемлемо с точки зрения законодательства США, законодательства Техаса, и мы поддерживаем диалог, который они сейчас ведут.
Вопросы организации выборов находятся в компетенции властей штатов, и федеральное правительство никоим образом не может повлиять на их решение, если только законы штатов не противоречат Конституции. Конституции. В этом случае правительство обращается в Верховный суд США. Но в данном случае противоречия нет. Присутствие иностранных наблюдателей на выборах Конституция не предусматривает.
Вчера вы также сказали, что эти наблюдатели получат определенные иммунитеты и привилегии. Нельзя ли поподробнее об этом? Если кто-то из этих наблюдателей сделает что-то, по мнению техасских властей, незаконное и будет арестован, он будет освобожден от уголовного преследования?
Я не собираюсь обсуждать гипотетические сценарии.
Вы можете назвать это гипотетическим сценарием, но проблема в том, что они говорят, что не могут делать свое дело, не нарушая законы Техаса, как утверждает генеральный прокурор. Так что вопрос об иммунитете вполне уместен.
По-моему, в 1996 году была издана президентская прокламация, которую поддержал Конгресс, о том, что официальные наблюдатели ОБСЕ пользуются в США полным иммунитетом. Но мы все же не думаем, что к этой норме придется прибегать. Мы уверены, что представители ОБСЕ в Техасе и любом другом штате, где они работают, найдут решение.
Таким образом, генеральный прокурор Техаса не сможет ни арестовать, ни судить наблюдателей ОБСЕ, даже если они не подчинятся его распоряжениям. Но у проблемы, кроме юридического, есть политический аспект.
Генеральный прокурор сказал, что что бы там ОБСЕ не заявило по поводу выборов в Техасе, это ни к чему не обязывает. Это правильно? Я имею в виду, когда ОБСЕ говорит, что выборы в Беларуси были несвободными и нечестными, это не значит, что Беларусь должна что-то делать в ответ. Это просто критика или похвала, не так ли?
Правильно, ОБСЕ не надгосударственная организация с полномочиями, выходящими за рамки национальной юрисдикции государств-членов. В этом отношении это консультативный орган.
Значит, власти Техаса могут не волноваться, что это попытка поставить их суверенитет под международный контроль?
Вопрос о суверенитете здесь не стоит.
Отлично. Генеральный прокурор, помимо всего прочего, говорит следующее. Мы приветствуем стремление международных визитеров к легитимному обмену информацией, однако нас не интересуют лекции в исполнении ОБСЕ. А вас это беспокоит? Ведь вы поддерживаете деятельность ОБСЕ и участвуете в ее наблюдательных миссиях в других странах. Критикуете их, и лидеры этих стран могут назвать это лекциями. Это правомерно? Озабоченность Техаса.
Когда мы участвуем в этом, мы не считаем это чтением лекции, мы считаем это объективным наблюдением.
Когда ОБСЕ публикует свой доклад о выборах, США или упомянутые в нем штаты должны что-то делать с их выводами?
Никаких юридических обязательств доклад ОБСЕ не предполагает. Это результаты наблюдения.
То есть невелика важность.
Позвольте мне прежде всего сказать, что США считают весьма полезным свое участие в миссиях ОБСЕ в других странах. Как вам известно, это единственная возможность проследить за выборами там, где эта процедура внушала нам беспокойство в прошлом, в том числе в Белоруссии, России и Украине.
Так вас беспокоит, что явная враждебность властей Техаса может повредить ОБСЕ в других странах мира, что правительство Белоруссии, Украины или России скажут, ага, в Техасе они не позволяют им сделать то, что написано в их мандате. Почему мы должны позволять?
ОБСЕ успешно наблюдала за выборами в Техасе в прошлом, успешно делала это в Соединенных Штатах, начиная с 2002 года, и мы ожидаем, что и на этот раз все пройдет гладко.
Вслед за Техасом должностные лица штата Айова заявили, что тоже не допустят наблюдателей ОБСЕ на участки. Тем временем в Москве официальный представитель российского МИДа Александр Лукашевич раскритиковал не только избирательную систему США, но и ОБСЕ за неудовлетворительную, по его мнению, организацию наблюдения за выборами.
Выборы в США, как мы уже неоднократно говорили, трудно назвать безупречными с точки зрения соответствия общепризнанным критериям и стандартам. К примеру, в Соединенных Штатах президент избирается не прямым голосованием избирателей, а коллегией выборщиков. А сам избирательный процесс запутан, архаичен и децентрализован. Кстати, на это обращали внимание и миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В этих условиях соответствующее международное наблюдение весьма востребовано. Российская сторона готова к активному участию к такому мониторингу, как по линии БДИПЧ-ОБСЕ, так и напрямую. Но, к сожалению, эти оба варианта сопряжены со значительными трудностями.
Какие же это трудности?
Наши усилия по организации полноценного контроля за голосованием со стороны БДИПЧ-ОБСЕ не находят понимания руководства этой структуры. В этом году бюро без согласования с государствами-участниками приняло решение работать в США лишь в формате так называемой ограниченной миссии. Это основная команда, 13 человек, и долгосрочные наблюдатели, 44 человека, в которую вошел и российский представитель. Поясню, российский представитель вошел в основную команду. Как и в прошлом, Бюро по демократическим институтам и правам человека демонстрирует двойные стандарты, когда в одни государства-участники ОБСЕ, преимущественно страны СНГ, посылаются полноформатные миссии по 500-600, а то и более человек, а в других, расположенных к западу от Вены, мониторинг электорального процесса либо не осуществляется вовсе, либо проходит в совершенно усеченной форме.
Тем не менее, по словам Лукашевича, Россия намерена наблюдать за американскими выборами силами дипломатов. Кроме того, в составе группы наблюдателей парламентской ассамблеи ОБСЕ в США будут находиться около 10 депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Намерены ли они приближаться к избирательным участкам в Техасе и Айове ближе, чем на 100 футов, Лукашевич не уточнил.
В четверг, 8 ноября, в Китае откроется съезд правящей коммунистической партии, на котором должна произойти смена поколений в руководстве страны. Съезду предшествовали громкие скандалы, касавшиеся видных политиков. О смене поколений китайских лидеров и о последних скандалах говорит заместитель главы отделения востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов.
Это, пожалуй, будет первое поколение, которое не утверждал Дэн Сяопин, потому что два предыдущих поколения, то есть Дян Цзимин и Ху Цзинтао, были, по сути, утверждены не только они лично, но и та политика, и то окружение, в котором они находились. И в этом плане Дэн Сяопин заложил очень прочный фундамент для дальнейшего развития Китая. Но с другой стороны, сегодня из-за того, что по сути заканчивается вот это завещание Дэн Сяопина, Китай находится на перепутье, и приходит поколение, которое совсем по-иному воспитано и, возможно, имеет несколько иные цели. Во-первых, в отличие от поколения Ху Цзинтао и Дян Цзимина, приходят люди, которые, как считается, значительно более либерально смотрят на развитие Китая. Но это либерализм не в плане западного либерализма, например, демократизации каких-то внутренних процессов. Но, прежде всего, считают, что Китай должен значительно более активно развиваться во внешний мир. Если Дэн Сяопин завещал двигаться очень медленными шагами, чтобы не нарушить баланс в мире и не напугать никого, то это поколение считает, что, наоборот, надо рваться в мир как можно более активно. И это во многом связано и с тем, что Китай уже задыхается в рамках своих границ. То есть для того, чтобы поддерживать развитие экономики Китая, поддержать уровень роста 7,5-8,5%, нужно обязательно вкладывать деньги за рубеж. Это, безусловно, изменит конфигурацию в мире. Скорее всего, это напугает многие страны, причем не только страны Запада, но и страны Азии, Японии, например. Поэтому новое поколение должно будет решать проблему имиджа Китая. Второй момент. Сегодня к власти не только на высшие эшелоны, но и уездный уровень приходят люди, которые сами довольно активно участвуют в бизнесе, которые выросли в эпоху китайских 80-х годов и которые так или иначе были задействованы в первичном накоплении капиталов. Это люди, которые выросли уже в состоянии бурно развивающегося рынка. И, безусловно, у них рыночное мышление. Это значит, что многие вещи, которые государство сдерживало, ну, например, активное сращивание партийной верхушки с бизнесом, это может как раз проявиться в новом поколении. Наконец, третий момент очень важный. Многим сегодня, особенно из среднего поколения, кажется, что мощь Китая недостаточно оценена, по крайней мере, в окружающем мире, прежде всего, Японии, Кореи и другими странами, с которыми граничит Китай. С этим связаны последние конфликты вокруг островов Сенкаку с Японией, вокруг островов Пэнхуэдао, на которые претендует в том числе, например, Вьетнам.
Во внутренней политике означает ли приход нового поколения, что будет быстрее дрейф от ортодоксальных коммунистических к каким-то новым, более либеральным взглядам?
Такой дрейф уже давным-давно идет. Единственное, что он не декларируется на уровне официальной политики. Сегодня действительно Китай сталкивается с проблемами, с которыми не сталкивалась, пожалуй, ни одна страна мира. Это относительно разбогатевшее население, которое которые уже не являются вот теми забитыми, покорными китайцами, для которых зарабатывание каждого лишнего юаня было большой проблемой. То есть это население, которое прошло первичное накопление капитала. Население, которое впервые начинает двигаться в сторону того, что мы называем гражданское общество. Оно очень далеко от самого гражданского общества, потому что осознание своих прав и демократических прав в Китае просто никогда не было. Это вопрос исторический. Но это население, которое требует к себе большего уважения. И поэтому китайское руководство за последние 2-3 года идет на определенные уступки. Например, довольно жестко наказывают руководителей предприятий, которые обманывают своих рабочих. Более того, есть случаи, особенно в южных районах, когда население выступало против псевдовыборных, на самом деле назначенных руководителей, и государство шло на то, чтобы сменить на более приемлемые фигуры. Но пойти на серьезный шаг, то есть ввести систему демократических выборов, систему гражданского контроля, систему независимых профсоюзов, независимых общественных организаций и так далее, китайское государство не может это сделать. Скорее всего, большая свобода будет дана местным руководителям, которые, по сути, являются представителями местных кланов. И вот эти «свободы» в кавычках будут предоставляться не на уровне стандартных демократических механизмов, как, например, делается в Европе или в США, а на уровне того, что руководители кланов сами будут решать свои конфликты интересов, взаимоотношения между работодателем и рабочим и так далее.
И еще один вопрос. Он касается внутриполитической, подковерной, видимо, борьбы в руководстве китайского государства накануне вот этой смены поколений. Внешние наблюдатели за последние месяцы с некоторым удивлением наблюдали за происходившим. Это история Бо Силая, высокопоставленного политика, который был уличен в связи с преступлением, которое, как выяснилось, совершила его супруга, и он был разжалован. Недавно газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью о богатстве семьи другого ключевого политика Вэнь Цзябао. Говорят иногда, что это может быть борьба кланов в руководстве, которые пытаются скомпрометировать друг друга. Что вы думаете о происходящем? Действительно ли это так?
Прежде всего, мы видим, что бетонное единство китайской компартии, китайского руководства нарушено. То, что китайские руководители далеко не бедные люди, это, конечно, было известно на уровне слухов и на уровне аналитиков, но никогда само по себе китайское руководство не выносило такие конфликты на людях. И, безусловно, сегодня идет борьба не просто поколений, сегодня идет борьба крупнейших политических кланов. И случайно летом Си Цзиньпина, одного из лидеров будущего Китая, старое поколение обвинило в том, что он ненадежен в плане того, что не сможет продолжать ту политику, которая была замечена Дэн Сяопином.
Это был заместитель главы отделения востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов. В Петербурге в издательстве «Пушкинский фонд» вышла книга литературоведа и критика Самуила Лурье «Изломанный аршин» с подзаголовком «Трактат с примечаниями». Слово Борису Парамонову.
Само же название относит к личности главного героя этого трактата – Николая Алексеевича Полевого, журналиста и литератора пушкинских времен, издателя лучшего в свое время русского журнала «Московский телеграф». Годы жизни Полевого 1796-1846. Полевой по своему социальному положению был купец, аршинник, как было принято насмешливо называть людей торгового сословия. Это и было громадной новацией в русской культурной истории. До него почти все русские литераторы были дворянского происхождения. «Изломанный аршин» — это строчка из эпиграммы на Полевого, когда он уже стал редактором журнала «Сын Отечества». «Отродье купечества, изломанный аршин, какой ты сын отечества, ты просто сукин сын». Как видим, эпиграммка не комплиментарная. Полевой имел много врагов и завистников, как в литературных, так, что много важнее, в правительственных кругах. В конце концов, Полевого, говоря по-нынешнему, загнобили. Он кончил жизнь в бедности и в знак некоего демонстративного вызова завещал себя похоронить в халате и небритым. Это было большое тогдашнее событие, отмеченное чуть ли не всеми мемуаристами. В свете этих подробностей название книги Лурье «Изломанный аршин» ненавязчиво, но вполне ощутимо соотносится с пушкинской поэтической формулой «колеблемый треножник». И вот тут нужно сказать, что героем книги Самуила Лурье выступает отнюдь не один Николай Полевой. Пушкин – второй герой трактата с документами, а есть еще и третий, пресловутый Уваров, министр народного просвещения при Николае I, смертельный враг как Пушкина, так и Полевого, автор печально знаменитой идеологической триады «Православие, самодержавие, народность». Да и помянутый только что Николай Павлович Романов немалое место занимает в книге. Так что книга – не о том или ином литераторе, а о русском литературном процессе в его прошлом, как давнем, так и недавнем, и чуть ли не современном. А этот процесс, как всем известно, проходил в теснейшем, хотя далеко не гармоничном, соприкосновение литераторов и полиции. Тут можно Набокова вспомнить, сказавшего, что в русской истории росли одновременно два явления – вольнолюбивейшая литература и могущественная тайная полиция. Книга Лурье эту общую характеристику разворачивает в живейших подробностях рассматриваемого периода – 30-е и 40-е годы XIX века. Своеобразие книги Лурье в том, что это отнюдь не строго научное историко-литературное исследование, хотя он и назвал его трактат с документами, но это скорее не трактат, а роман. В книге наличествует острая фабула, живейшие психологические характеристики героев, тщательная, богатая подробностями прорисовка культурно-бытового фона. У этой книги, у этого романа есть сквозной сюжет, вот об этом самом волеизъявлении Полевого, положить его в гроб в халате и небритым. Выясняется, что Полевой сделал свое распоряжение, чтобы так символически отомстить Белинскому, многие годы занимавшемуся постыдной травлей своего бывшего кумира и благодетеля. Это сюжет, в общем, известный и послуживший в свое время Юлию Ахенвальду одним из мотивов для его сенсационного разоблачения кумира русских либералов неистового Виссариона. Но Лурье разоблачает отнюдь не одного Белинского, а, можно сказать, всех, о ком в этой книге пишет, в том числе Пушкина и Герцена, или, скажем, Вяземского. Все эти люди по-своему гадили Полевому, живому или мертвому, как Герцен, и Лурье это тщательно, с пристрастием расследует, не говоря уже о государственных деятелях, том же Уварове или императоре Николае. Кто такой был Николай Алексеевич Полевой? Писатель-беллетрист романтического направления, историк, автор многотомной «Истории русского народа», написанной в пику Карамзину, который в русской истории видел только государство и царей. И, самое главное, очень умелый, расторопный и удачливый журналист, то есть издатель журнала, вот этого самого «Московского телеграфа», который выходил с 1825 по 1834 год. Своеобразие Полевого было в том, что он из купцов, литературный самоучка, даже иностранные языки, выучивший по ночам при свете огарка. Полевой был человек вполне благонамеренный, истинно православный, как и положено русскому купцу, но был при этом острым, энергичным, хорошо осведомленным западником. Он верил, что пришло время выйти на культурную арену людям его сословия, того самого третьего сословия, которое незадолго до того произвело великую французскую революцию. Вот это и настораживало власти. Такие вот воспоминания и параллели. И ведь не только власти, но и самих литераторов тоже, причем первейших, причем самого Пушкина, однажды весьма неловко в печати выразившегося о Полевом, поставив его в ряд с Булгариным и Гречем. Этот эпизод относится ко времени издания Пушкиным «Литературной газеты», в которой весьма настороженно относились к новым литературным деятелям из разночинцев. Те, в свою очередь, насмешничали над литературными аристократами. И вот, Пушкин, возьми и напиши.
Не дворяне, особливо не русские, позволяющие себе насмешки насчет русского дворянства, более извинительны. Но и тут шутки их достойны порицания. Эпиграммы демократических писателей XVIII столетия, которых, впрочем, ни в каком отношении сравнивать с нашими невозможно, приуготовили критики. Аристократов к фонарю и ничуть не забавные куплеты «Повесим их, повесим», имеющие уши да слышат.
Лурье, автор нецеремонный, по этому поводу пишет.
Это был уже никакой не намек, это был самый настоящий сигнал, презентация одного из ведущих жанров соцреализма.
И он всячески опровергает те советские трактовки, которые объясняли эти слова Пушкина или травлю Полевого Белинским тем, что он якобы Полевой изменил передовым воззрением и перешел в лагерь реакции. Лурье указывает, например, что кампания Белинского против Полевого началась еще тогда, когда он сам был в лагере реакции, в период своего пресловутого примирения с действительностью, и что Полевой никому, ничему и никогда не изменял. Он всегда был верноподанным. Это Белинский всю жизнь мотался, как флюгер. Факт, однако, в том, что Плевого действительно не любил почти никто, кроме подписчиков, взахлеб читавших «Московский телеграф». Особенно раздражало то, что у литературных аристократов такого не получается. Все издательские проекты Пушкина были неудачными. И когда «Телеграф» в 1834 году запретили за отрицательный отзыв на пьесу «Кукольника», которая понравилась царю, эту новость встретили почти что с радостью многие литературные тузы. Можно, конечно, по старинке так называемого вульгарного социологизма напомнить, что дворянские писатели питали к Полевому классовую вражду. На смену, мол, дворянству шла подымающаяся буржуазия, что и нашло отражение в литературном процессе. Так в свое время и говорили, и Полевого очень даже нахваливали. Но потом расчухали, что Ильич говорил о дворянском этапе русского революционного движения, о декабристах. А где декабристы, там и Пушкин, так что Полевому опять не пофартило. Но ведь можно и по-другому. А был ли сам Полевой такой уж невинной овечкой? В своих полемических приемах он тоже мало считался с правилами приличия. Лурье очень подробно пишет об одном литературном эпизоде 1830 года, когда появилось стихотворение Пушкина «К вельможе», давая очень хороший построчный его анализ. Но тут же помещает этот текст в хронику тогдашней литературной жизни. И вот оказывается, что этот шедевр русской поэзии вызывал не совсем благоприятные для автора толки. Пушкин, мол, заискивает у богатого вельможи Юсупова. Лурье со своей стороны уточняет, чтоб согласился быть у него на свадьбе посаженным отцом. Дальше больше, и вот Полевой сочиняет и печатает в своем телеграфе «Пасквиль на Пушкина», где вельможа, прочитав стихи, говорит секретарю: «Пожалуй, приглашай его на обед по четвергам, да будь с ним погрубее, а то эти господа слишком готовы забываться». Лурье создает у читателей впечатление, что он в этом эпизоде на стороне Полевого, и что описание им пушкинского послания не клевета, а конспект. Но если ему, историку, это нравится, то современникам не нравилось. Вяземский назвал Полевого литературным кондотьером, а позднее Герцен уже после смерти Полевого ту же характеристику дал уже с позитивной оценкой.
Наибольшими его врагами были литературные авторитеты, на которых он нападал с безжалостной критикой. Он был совершенно прав, думая, что всякое уничтожение авторитета есть революционный акт, и что человек, сумевший освободиться от гнета великих имен и схоластических авторитетов, уже не может быть полностью ни рабом в религии, ни рабом в обществе.
Лурье рисует вокруг этого воображаемую сцену, где Уваров, уже отставленный от дел, читая Герцена, убеждается в своей ретроспективной правоте. «Верно, верно, я угадал этого врага». Но если гнусному Уварову сие кажется подтверждением его инсинуаций, то стоит ли так уж сразу считать вопрос оконченным? Он далеко не кончился. И вот уже не за горами те дни, когда самого Герцена его молодые друзья-нигилисты отправят в преждевременную отставку. От Полевого можно вести линию, едва ли не прямую, к вульгарному шестидесятничеству, к разночинскому нигилизму. Эта литературная перспектива осталась вне горизонта автора «Изломанного аршина». Почему? Это действительно нелегкий вопрос. У Лурье получается, что Полевой был чуть ли не лучше всех. С другой стороны, а кто о нем замолвит слово? Пушкину что ни шей, он все равно наше все. С него любые взятки гладкие. И какова бы ни была изнанка того же послания к вельможе, интересует нас сейчас не факты и дрязги литературной жизни, а результат, гениальное стихотворение. Никакой, так сказать, деконструкции его не возьмешь. У Лурье чувствуется гнев и пафос сотоварища по цеху. Своих в обиду не дам, тем более, если своего просто оклеветали. Да, Полевой не гений, как Пушкин, но не считайте его шпионом и доносчиком. Книга Лурье написана, я бы сказал, грубо. И это сознательно, это прием. Если методология у него вполне традиционная, дотошный историко-биографический метод, то манера письма как бы футуристическая, такая «Дырбулщир» или Маяковский. «Эй, вы небо, снимите шляпу, я иду». Несколько напоминает книгу Беленкова об Олеше одним приемом, постоянно и искусно проводимым отождествлением разных эпох, когда получается, что в русской истории все одно, хоть Николай I, хоть Брежнев. Но книга Лурье лучше, хотя бы потому, что Беленков бил лежачего, а Лурье лежачего и побитого поднимает и возвращает ему человеческое достоинство. Кумир его, конечно, Тынянов, причем не академик, а писатель. «Изломанная аршина» — это как бы во много раз расширенная повесть Тынянова «Малолетный Витушишников». Да и «Смерть Вазирмухтара» можно вспомнить. Хорошая книга. Тираж, естественно, мизерный, 1000 экземпляров. Но если в России все-таки есть 1000 человек, читающих такие книги, то не все потеряно. Еще не вечер.
Это был Борис Парамонов. 1 ноября в Соединенных Штатах скончался филолог и эссеист Амри Ранен, книги которого постоянно выходили в России, с поминальным словом Иван Толстой.
Умер профессор Мичиганского университета, которого читали где-нибудь на даче под Питером. Многих ли западных профессоров мы читаем для удовольствия? Несколько человек наберется, и Омри Ранен среди них. Его странное имя уходит корнями в венгерскую родословную. Имре Сёрени, так звали его первые 20 лет жизни. Он родился в Одессе в 1937-м в семье биохимика, бежавшего из нацистской Германии. В 1953-м юноша с родителями поселился в Будапеште и даже поучаствовал в венгерских событиях 1956-го. Избегая ареста, он через Югославию и Италию добрался до Израиля и стал студентом Иерусалимского университета и здесь сменил имя на Омри Ранен. В конце 60-х 30-летний филолог отправляется в Гарвард и застает в Америке людей ныне легендарных – Кирилла Тарановского, Романа Якобсона, Нину Берберову. Он еще много лет переезжал из Штатов в Израиль и обратно, а с 85-го года окончательно поселился при Мичиганском университете в городке Энн-Арбор, именно там, где 20 лет существовало известное издательство «Ардис». Отсюда и начал Ранен присылать в Петербург свои статьи-эссе. Они на протяжении 10 лет печатались в журнале «Звезда» и затем выходили сборниками «Из города Н», «Шрам» и «Чужелюбие». Я процитирую слова соредактора «Звезды» Андрея Арьева. «Омри – единственный из мне знакомых людей, реально участвовавший в дуэли, на шпагах, в студенческие годы в Будапеште. Это важный знак, потому что представление о чести – важнейший инструмент анализа, приложенный им к изучению культуры. Поскольку все же понятие о чести не из академического обихода, Ранен, продолжает Андрей Арьев, не мог не прийти к написанию художественных текстов, каковыми 12 лет, начиная с 2001 года, являются его очерки в «Звезде» под рубрикой «Из города Н». По существу это новый прозаический жанр, достойнее всего представляющий в отечественной прозе новый век и тысячелетие. Достоинство его в том, что написанное по своей фабуле – несомненное достижение в области суперакадемических филологических исследований, и тем самым противостоит дешевой билетризации культуры, каковой сейчас повально увлечены в том числе и талантливые молодые люди. Но сюжет всех этих очерков и манера, минималистская и в этом отношении сугубо современная, завязан на задачах художественных, на различении внутренних ценностей и противоречий, которыми живет человек, а не ученый. Словом, если искать новую прозу, то нужно читать именно сборники Омри Ранена. Так говорится редактор «Звезды» Андрей Арьев. Профессор Мичиганского университета и писатель не дожил нескольких месяцев до выхода очередной, четвертой книги. Ранен много переводил. В 60-е еще в Иерусалиме в его переводе на английский появился фундаментальный трехтомный труд знаменитого российского ученого Льва Семеновича Берга «Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран». 1500 страниц. А в гарвардские годы Ранен перевел «Жизнь Ленина» Луи Фишера. Причем переводчик настолько въедлив, что его русская версия книги то и дело подправляет английский оригинал. Вот как вспоминал об этом сам Ранен. «Я не поверил глазам, когда прочел у него, у Фишера, цитату из американского издания книги Троцкого о Ленине 25 года. После переворота 25 октября Ленин сказал Троцкому по-немецки «Es schwindelt» – «кружится голова». И будто бы перекрестился «made the sign of the cross before his face». Фишер по этому поводу заметил, что, как русский человек, Ленин вспомнил в судьбоносный момент о православной традиции, памяти детства и тому подобном. Все было бы хорошо и трогательно, если бы в русском оригинале это место не читалось совсем иначе. Сделал вращательное движение рукой возле головы, что вполне естественно, когда говорят «es schwindelt». Я позвонил Фишеру. Он порядком рассердился и сказал: «Прошу ничего не менять». Тогда я решил проверить другие переводы, заподозрив, что на английский Троцкого перевели не с русского подлинника. Действительно, в немецкой версии Ильич берет власть, не перекрестясь. «Er macht eine kreisende Handbewegung um den Kopf». Переводчик, вероятно, знавший идиш лучше, чем немецкий, просто перепутал слова «kreisen» и «kreisen». Ксерокопии русского, английского и немецкого текстов я спешно послал Фишеру по почте. Через 2 недели он ответил: «Можете вычеркнуть». Но в американских изданиях книги Фишера Ленин по-прежнему кладет крест. «Зихер из Зихер». Так пишется история. Ну и, наконец, Омри Ронен всю жизнь преподавал. Такой, как он, не мог заниматься мелкотемьем даже с начинающими студентами. Все мы потеряли от того, что жили по эту сторону Атлантики и не могли ходить на его лекции и семинары. Вот, например, как отзывались роненовские ученики о своем профессоре. «Хитрый как черт, все знает, гений. Мне нравится слушать его, даже когда он отвлекается. Я о Прусте столько же узнал, сколько и о Набокове. Я уже 3-й семестр хожу на его занятия. Блестящий человек». А о главной теме Ронена, о Мандельштаме, Андрей Арев сказал так: «Книги Ронена о Мандельштаме также наиболее содержательные из всего о нем написанного, если иметь в виду анализ стихов, а не мемуаристику. Вообще, поэзию как таковую Ронен не только знал, но и помнил лучше всех, как филологов, так и просто читателей». Омри Ронен скончался 1 ноября в возрасте 75 лет. Инсульт.
Это был Иван Толстой. Вы слушали программу «Темы свободы». Ее подготовил Валентин Барышников, продюсер Лина Ширяева. Всего доброго.